Глава вторая. Прогулка. Хотелось бы сменить тему, но что-то не получается. Я до сих пор не могу разыскать свои сандалии. Точнее, одну из них. Филипп редко крадет всю пару, даже его ума хватает, чтобы понимать, в одной сандалии я от него не сбегу. Я искал ее в передней, и на кухне, и в комнате под диваном. Тщетно. В тех местах, где ей полагалось бы быть, сандалии нет. Недоумевает даже сам похититель. Теперь он и рад бы мне помочь. Чутье подсказывает ему, что я уже отказался от мысли идти один и согласен взять его, Фила, с собой. Мы пойдем гулять, как обычно, неразлучной парой, лишь бы нашлась пара моей сандалии. Но где же она? Фил запамятовал. Недавно, казалось бы, держал ее в зубах. На этот раз он превзошел самого себя. Закопал ее в нашей постели. Конечно, он тут же этой же сандалией получает позаду. Но и меня бы можно спросить, почему, собственно, с сандалией или без постель до сих пор не убрана? Можно спросить. Да некому. У одиночества есть свои горькие привилегии. Штука в том, что я одинок не вполне. Если мне хочется уединиться по-настоящему, в компанию мне навязывается Фил. А вздумаю с ним пообщаться, оказывается, что он все-таки не человек. Что ж, пусть все идет, как идет, и не беда, что не все идет так, как хочется. Пора бы уже привыкнуть, тем более, что случаются и совпадения, например, хорошая погода и желание погулять. Приятных совпадений, если вдуматься, много. Скажем, заходим мы в лифт, а там уже едет сверху милая такая собачка. Это, конечно, для Фила, но хотя бы за него можно порадоваться. Правда, я предпочитаю приятности надежные, без совпадений. К примеру, наш консьерж таджик. Он в любую погоду неизменно приятный человек. Здравствуй, Насир. Вот он сделал мне ручкой. Сегодня нет никакого праздника, а то бы Насир меня обязательно поздравил. Он поздравляет меня со всеми православными праздниками и с Днем России, а я его только с Рамаданом, потому что других магометанских праздников не знаю. Кстати, вот уж кто знаком со всем нашим подъездом снизу доверху. Был бы я не такой стеснительный, давно бы ему пожаловался на буйных соседок. Многие, я заметил, так и делают. Идут к Насиру со своими неурядицами, а он уж решает, кому просто посочувствовать, а кому вызвать МЧС или милицию. Однако это означает, что и в лице Насира мы тоже имеем совпадение. Приятного с полезным. Мы с Филом выходим на улицу и тут же встречаем еще одного таджика, метущего тротуар. Но это уже не совпадение, а норма жизни. Таджик и метла, таджик и пешня, таджик и газонокосилка – понятия для Москвы неразделимые. Правда, в бизнес-квартале, куда переехала моя бывшая жена, метут, я слышал, украинцы, но неизвестно еще, кто лучше делает свое дело. У меня к таджикам нет никаких претензий, не знаю, как у них ко мне. Я осматриваюсь и привыкаю к приземному плотному воздуху, пережидая, покуда Филм наскоро облегчается в кустах у подъезда. Этого его обычая я привык уже не стыдиться. Теперь мы готовы отправиться в путь, только надо бы засечь время. Я люблю засекать время, не только когда варю яйца или что-нибудь другое, а всегда. Не знаю даже, от каких предков досталась мне эта обстоятельность. Я подношу руку к глазам, но часов на ней нет. Забыл надеть, пока искал сандалию. Ладно, не беда. Солнце застряло на юге между корпусами 24 и 26Б, и мне кажется, оно там провисит еще долго. Времени у нас много, и прошедшего, и покамест еще не растраченного. Как истинный потомок того же неизвестного обстоятельного предка, я, конечно, заранее составил маршрут нашей прогулки, и мы его вполне успеем пройти. Успеем, если Фил не будет обнюхивать подряд все кустики, а я не стану анализировать каждого встречного таджика. А в планах моих – добраться пешком до настоящего большого парка. Это для нас реально. Надо только пройти два квартала таких же, как мой, 17-этажных домов, потом квартал домов постарше и пониже, пересечь пару проезжих улиц, одно большое шоссе и еще вдоль этого шоссе пройти 200 метров. По московским меркам недалеко. Теоретически 20 минут ходу практически, то есть с Филом 40. Но поскольку часов на мне нет, это все равно не имеет значения. Итак, мы идем в парк, но, разумеется, не к тем воротам, которые устроила администрация и у которых зачем-то торчит вечно зевающий милиционер. На его территорию мы проникаем нелегально, более коротким путем, известным лишь нам с Филиппом и еще 200-300 тысяч окрестных жителей. Неприметный путь этот лежит между кирпичным заводским забором и старой заброшенной спортплощадкой. Правда, спортплощадка не совсем заброшена. Здесь на остатках трибун пьют и спят лица бомж и некоторые примкнувшие к ним коренные москвичи. А на бывшем спортивном поле, заросшем сорняками, частенько тренируются какие-то молодые люди патриотической ориентации. Парни с воинственными воплями задирают ноги, обутые в высокие ботинки, и колют кирпичи о свои бритые головы. Это пока таджики метут улицы, они здесь оттачивают свои боевые искусства. Вид у этих ребят устрашающий, но нам с Филиппом бояться их нечего. Переплетенные во мне ДНК моих предков придали мне самую что ни на есть титульную внешность, а еще более сложный геном Филиппа сформировал из него 100% дворнягу. Впрочем, бритоголовые настолько заняты разбиванием кирпичей, что вряд ли замечают кого-нибудь вокруг себя. Думаю, что в глазах их сейчас одни только искры. Наша с Филом секретная лазейка замаскирована кучей мусора, битым кирпичом и разной неопределенной дрянью, какая остается после бомжей. Не всякий даже догадается, что это и есть вход в настоящий большой парк. Благословенны российские заборы. Их у нас много, но в каждом имеется тайный проход. Знание этих проходов делает нас свободными людьми. Оно, как всякое тайное знание, дает нам ощущение избранности. Наверное, оказавшись на том свете, россияне первым делом отыскивают плохо прибитые доски в заборе, ограждающем райские кущи. Отыскивают, чтобы можно было гулять туда-сюда, минуя апостольский фейс-контроль. Знание проходов – привилегия местных жителей. В наших провинциальных городках только местные умеют передвигаться, не утопая по колено в грязи, а в Москве каждый абориген одарен наследственным знанием карты метро. Я, хотя и не родился в столице, тоже считаю себя местным жителем, потому что освоил вот эту лазейку. Тамара, моя бывшая жена, урожденная москвичка, и мне приятно сознавать, что с тех пор, как она от меня ушла, я отнюдь не потерялся в большом городе. Первое, что я делаю, оказавшись в парке, это к обоюдному нашему удовольствию отцепляю себя от Фила. Даже очень близким существам хорошо иногда разъединяться, потерять друг друга из виду, разбежаться, но только на короткое время и недалеко, чтобы, вдруг на миг ощутив свое сиротство, привстать в траве на задние лапы и увидеть: нет, вон оно, близкое существо. Конечно, отпустив Фила, я не снимаю с себя ответственности за него. Если появится вдруг конный милиционер и спросит, чей это пес тут бегает, я буду вынужден признаться, что мой. На это милиционер может сделать мне выговор и запретить беспривязный выгул, а может просто кивнуть и величественно проследовать далее. Я не знаю, как он поступит, потому что до сих пор еще ни один милиционер, ни пеший, ни конный, не показывался в этом глухом углу парка. Собственно, милиции здесь нечего охранять. Тут некому нарушать общественный порядок за неимением общества и некому портить общественную собственность ввиду отсутствия таковой. То-то и замечательно в настоящем большом парке, что власти не в состоянии обустроить его целиком. У властей недостаточно лавочек, фонарей, тротуарной плитки и милиционеров. А нам то и любо. И мне, и Филу больше нравятся тропки, прячущиеся в некошенной траве, и деревья, выросшие не по плану департамента озеленения, а там, где упало родительское семя. Может быть, это потому, что мы с ним оба все-таки горожане в первом поколении. Но здесь еще не конечная точка нашего маршрута. Мы идем дальше. Неприметная тропка прячется, как я сказал, в некошенной траве, в основном старой, злющей крапиве, которая жалит даже сквозь штаны. Затем надо спуститься по крутому склону, по которому проще было бы съехать на заду. Внизу вечно сырой, чавкающий под ногами лужок. Мы пересекаем его, собирая на себя репейник в окружении взлетающих по тревоге пчел и стрекоз. Еще немного, и мы будем у цели. «Но что это за цель?» — спросите вы, «если стоит она таких усилий?» Минуту терпения. Мы продираемся сквозь гряду цепких кустиков, и вот она перед нами — цель нашего путешествия. Эта цель — Москва. Москва — зеленоватая неширокая река, омывающая берег, выложенный валуном. Как любая река, она служит естественной преградой, разделительной чертой и границей. Здесь, на берегу, кончается парк, а где-то по фарватеру, возможно, там, где покачивается пирамидальный Бакин, уже проходит граница моего муниципального округа. Вздумай я переплыть через эту границу, на другой берег вышел бы гражданином второго сорта. Если бы я подал в тамошнюю управу жалобу, то ее бы даже не зарегистрировали, а послали бы меня назад, через реку. «За Москвой земли для нас нет», — шучу я, обращаясь к Филу. «Но ему и на родном берегу хорошо». Похлебав московской сомнительной водички, он приступает к своей обычной охоте на уток, а я сажусь на камень и достаю сигареты. У Фила здесь свой интерес, а у меня свой. Я курю и гляжу на реку в ожидании какого-нибудь суденышка. Но московская акватория, на удивление, пустынна. Мне непонятно, отчего у огромного города в его единственной водной артерии почти не бьется пульс. И это в то время, когда на суше жизнь кипит. Особенно она кипит в том округе за рекой, где мои жалобы недействительны. Там один за другим в небо вздымаются бело-розовые дома бизнес-класса. В одном из них на 24-м этаже живет своей новой кипучей жизнью моя бывшая жена. Я знаю этот дом. Я даже вижу его со своего камушка. Будь у меня бинокль, я смог бы рассмотреть отсюда Тамарины окна. Я сижу, жду суденышка и думаю о том, как странно все получилось. Раньше мы с Тамарой никогда не гуляли в этой части парка, потому что здесь нельзя ходить на каблуках. А теперь я таскаюсь сюда, чтобы вроде как ее навестить.